«Вы хотите сказать, что будет еще один?» — прищурился магистрат.
«Да, сэр, именно так, если хватит моего запаса краски. Я надеюсь, что Мэтью мне поможет его отпечатать, как в прошлый раз».
«Что?» — Пауэрс резко обернулся к Мэтью. «Сколько у тебя работы, а?»
«Это вечерняя работа», — ответил Мэтью, несколько смутившись.
«И сколько раз у тебя на следующий день перо соскользнуло?»
«Но Мэтью может нас обоих до гроба уработать», — снова улыбнулся Григсби, однако его улыбка увяла под холодным взглядом магистрата.
«Я хотел сказать, что он весьма трудолюбивый, молодой, неважно. Скажите, Григсби, вы понимаете, какой вселяете в людей страх? Я бы должен вас посадить за решетку за раздувание ужаса в обществе».
«Не похоже, что этот народ сильно запуган, сэр», — ответил печатник, не поддаваясь давлению.
Был он 62 лет от роду, короткий, круглый, вставленный в дешевый и плохо сидящий сюртук цвета жидкой уличной грязи, или, мягче выразиться, цвета доброй земли после щедрого дождя. Весь он был нескладный, на что ни посмотри. Слишком большие кисти для таких коротеньких ручек, а те маловаты для его плеч, слишком массивных для груди, впалой над выпуклостью пуза. А внизу слишком большие пряжки на туфлях, надетых на концы жердей для бобов, которые служили ему ногами. Точно так же отличалось неподходящими пропорциями его лицо, которое иногда при боковом освещении казалось состоящим из одного только морщинистого лба, уравновешенного массивным носом с глубокими красными жилами. Уж очень любил Григсби свой вечерний стакан рома. А снизу его утяжелял висящий подбородок, расщепленный вмятиной невероятных размеров. Лоб был примечателен еще и тем, что Григсби мог колоть на нем грецкие орехи основанием ладони. Однажды он показал Мэтью, как это делается. Когда он шел, казалось, что его шатает вправо-влево, будто он борется со всей силой тяжести этого мира. Из ушных раковин и ноздрей выбивались белые волосы. Между зубами у него были такие дыры, что в увлечении спора его противника могло с головы до ног окатить слюной. Еще его бил нервный тик, который мог бы напугать свежего человека. Указанное выше подергивание бровей, внезапное закатывание глаз, будто демоны у него в голове играли в мяч. И действительно, очень неприятная черта. Бог заставил его непроизвольно пускать ветры со звуком, напоминавшим самые низкие ноты басового китайского гонга. Но когда Мармадьюк Григсби, печатник, решал стоять на своем, это почти увечное создание становилось человеком свободным и уверенным в себе. Вот и сейчас Мэтью наблюдал такое превращение. Григсби хладнокровно глядел на магистрата Пауэрса сквозь очки. Впечатление такое, будто печатник ходит недоделанный, пока не встанет перед проблемой. А тогда эта странная комбинация частей, оставшихся от сборки гиганта и карлика, выливается под давлением в форму общественного деятеля.
«Моя работа — информировать граждан, сэр». Григсби говорил не мягко и не резко, но голосом, как сказал бы Хиром Стокли об удачном гончарном изделии, хорошо пропеченным. «А быть информированными — право граждан».
Однако магистрат не стал бы магистратом, если бы не умел отстаивать свое мнение.
«И вы действительно думаете, что информируете наших граждан, когда устраиваете эту проклятую шумиху вокруг маскера?»
«Я видел тело доктора Годвина, сэр. И не только я заметил эту группу порезов. Эштон МакКеггерс высказал то же предположение. Даже на самом деле он первый это заметил.
МакКеггерс ведет себя как дурак».
«Возможно», — согласился Григсби. «Но в качестве коронера он уполномочен главным констеблем Лилихорном осматривать мертвых. Полагаю, вы не считаете его непригодным для этой работы».
«И все это будет в вашем следующем бюллетене? Если так, то вам лучше задать ваши вопросы главному констеблю».
Пауэрс сам скривился, услышав такое от себя, потому что человеку его положение раздражительность совершенно не к лицу.
Марми, — сказал он уже более покладисто. «Дело не в вашем бюллетене. Не он меня беспокоит. Конечно, рано или поздно у нас будет настоящая газета, и, вероятнее всего, издавать ее будете вы. Мне не нравится призыв к низменным чувствам. Почти все мы думали, что подобное мы оставили в Лондоне вместе с газет. Я не могу вам передать, насколько может повредить промышленности этого города не до конца достоверная или спекулятивная статья».
«Лондону как-то не вредит», — чуть не произнес вслух Мэтью, но решил, что мудрее будет промолчать. Газет он читал чуть ли не с религиозным рвением, когда ее сюда привозили.
«Я только сообщил факты, связанные с убийством доктора Годвина, сэр», — возразил Григсби. «В смысле, все, что мне было известно». «Нет, вы породили все эти разговоры про Маскера. Да, это могло исходить от Маккеггерса, но он этого не печатал. Напечатали вы. Такого рода предположения и пережевывание страхов принадлежат уже царству фантазий. Я мог бы еще добавить, что если в будущем вы пожелаете улучшить свой тематический ассортимент, в том смысле, что будете уточнять факты с теми, с кем это необходимо, то сейчас вам следовало бы сдержать ваше воображение».